Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12... Алло, меня слышно? 12 часов 36 минут в Москве. Здрасте, я сам себя чуть не услышал.
Алло, как слышно?
Да. Галочка, Марина Александрова.
Макс Челноков.
Да, программа «Своими ногами», друзья. И мы сегодня прогуляемся по одной московской улице. Это одна из самых известных улиц не только в Москве, но и вообще в России, а во многих других городах.
Такая туристическая очень улица.
Да, да. Она, ты знаешь, всего лишь, оказывается, 30 лет назад стала пешеходной. Вот. А до этого по ней ездили машины там и так далее. Совершенно недавно
трамваи
она стала
ходили.
Такой... Вот про трамваи не знаю, вроде наверх ходили. А, вот гость говорит, что ходили. Вот не видел ни разу. А, но самое интересное, ты знаешь, в любом городе страны, когда ты спрашиваешь, а где... Пойдем по Арбату пройдемся. В каждом городе, там, неважно, да, Новосибирск, Томск, Владивосток, Калининград, везде есть свой Арбат. Друзья, мы сегодня поговорим об улице Старый Арбат, ну или просто, как ее называют, Арбат. И у нас в гостях журналист, экскурсовод, автор, значит, проекта «Иди и смотри необычную Москву» Владимир Ващенко. Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Привет, Марина, привет, Максим. Я только не автор, а участник проекта «Иди и смотри». Вот, это важно.
Ну, один из авторов.
Да, же. Да, спасибо огромное, что пригласили, с удовольствием побеседуем, да. Вот, и действительно, Максим совершенно правильно сказал, Арбат очень долгое время был одной из основных транспортных магистралей нашего города. Собственно, это такая дорога на запад, дорога в тот самый другой немножко мир, который кому-то нравится, кому-то нет, как это обычно бывает. И, в принципе, это маленький кусочек той самой старой Смоленской дороги, по которой Наполеон в Москву заходил, и по которой он очень не хотел из Москвы уходить, но заставили.
Как мы помним, пришлось, да.
Заставили, да. Вот и таким Арбат оставался очень долго. Действительно, это первая улица Москвы, или одна из, по-моему, первая улица Москвы, по которой пошел трамвай, вот, причем электрический уже. И потом это стала улица, на которой первая, на которой трамвай сняли и пустили вместо нее троллейбусы. То есть, да, это все, эти все эксперименты происходили именно там.
Угу. А можно?
Да, давай,
или
говори.
Или ты? Или я?
Нет, задавай.
А об истории вообще, названии, этимологии,
откуда, да,
Арбат?
Откуда название пришло?
Знаете, точных сведений у нас нет. У нас очень разные есть... на этот счет сведения. По одной из версий это от слова «арба». «Арба» — это на одном из восточных языков телега. Угу. Действительно, неподалеку была исторически колымажная слобода от слова «колымага», где делали телеги, ну или там чинили их. Вот. И, собственно, вот по одной из версий отсюда. По другой версии — от арабского слова «рабат», потому что было довольно много торговцев у нас из государств различных татарских, там татарских ханств, которые приезжали торговать, в том числе и на эту улицу заезжали, и они использовали в том числе и восточные слова, и, возможно, отсюда пошло. Вот. Есть исследователи, которые говорили, что это русское слово, но мы точно этого не знаем. К сожалению, вот такое странное слово, на самом деле, на мой взгляд, в этом есть что-то неславянское в его звучании, но оно въелось. Вот. А русское слово очень смешное. Говорили, что от слова «горбат», поскольку там рядом местность, вот эта вся, если смотреть на знаменку, на все вот близлежащие улицы, она неровная, она такая какая-то вот. Поэтому, возможно, что и от горбов каких-то пошло. Точно, к сожалению, мы не знаем.
А вообще Арбат, он всегда считался таким, ну, дорогим, элитным местом, потому что, ну, там, я недавно буквально вдруг увидел, сколько стоит квартира в одном из домов на Арбате, я прям немножечко аж, ну, мне стало грустно, что я никогда не куплю себе квартиру на Арбате.
Максим, не грусти, я тоже никогда не куплю.
Я промолчу.
Мы втроем, если соберемся, может быть, мы, может, как-то...
Давайте просто помолчим в этом моменте.
Это элитное вообще было место?
На самом деле, оно таковым стало не сейчас, где-то, наверное, ну, с эпохи Петра Первого, но постепенно стало таковым становиться. Его не случайно еще иногда называют, довольно смешно, московским Сен-Жерменом. В этом районе Парижа у нас жила сначала знать, а потом научная интеллигенция. И на Арбате точно так же сначала его стало обживать знать. Это вот как раз, ну, примерно с Петра происходит у нас потихонечку. Почему? Потому что там было близко к Кремлю. Там было близко к месту, где решаются вопросы. Вот. И там строятся хорошие дома в тот период времени потихонечку. Вот, конечно, он был затронут пожаром 1812 года, потом восстановили потихоньку, и уже где-то с середины 19 столетия, или со второй половины, начали там селиться люди научные, люди творческие, и что любопытно, этот процесс, вот он дошел и до наших дней, самые разные люди, весьма известные, там проживали и проживают.
А там же еще жили люди, по-моему, если не ошибаюсь, которые обслуживали царский двор, да, отсюда пошло название, там, Хлебный переулок и так далее. Которые занимались, не знаю, там, готовили еду на стол, да, там какую-то посуду
чтобы
делали.
Чтобы далеко не ездить, да, поближе.
Ну, это вы так широко несколько смотрите. Стараюсь. Такие люди действительно там жили, но не совсем там. Это мы говорим уже где-то вот в промежутке от Арбата до...
В переулочках.
Да, в переулках, вплоть до Остоженки. Вот как раз царский стольник Борис Прозоровский жил у нас на Пречистенке, в каменных палатах, в белых палатах.
У так вас? Вы живете на Пречистенке?
У нас, в смысле, в Москве, это же мой родной город. Я здесь все мое родное. Вот. То есть, да, такое было. Кстати, у Прозоровского это было не то, что там он элитный-то элитный, но у него была тяжелая жизнь. Его чуть не убили, когда он был в Астрахани, и захватили ее восставшие казаки Степана Разина. Его сын поддерживал, его отец, вернее, поддерживал царя, и казаки были об этом осведомлены, чуть было его не убили. Подвергли его пыткам страшным. Но вот в награду за то, что он, тем не менее, остался верен государю-императору, его потом сделали царским стольником. Он верой и правдой служил, отвечал за сервировку блюд, совершенно правильно там говоришь, и за то, как закупаются продукты. Очень ответственная должность. Отравление как способ решения политических проблем для 17 века было очень актуально.
Опасно, опасно. Еще я знаю, что Пушкин тоже любил Старый Арбат, да, несколько месяцев жил там с Гончаровой.
Ну, не то, что любил, а поскольку это было место такое, ну, намоленное, так в хорошем смысле назовем, и уже тогда являлось престижным, он действительно там жил в медовый месяц. Дело в том, что мы сейчас немножко уходим к...
Выехал на медовый месяц, да.
Да, мы уходим сейчас к обстоятельствам, собственно, свадьбы Натальи Николаевны и Александра Сергеевича. Александр Сергеевич Наталью Николаевну очень любил и хотел ей сделать приятно. Устроил шикарную церемонию бракосочетания за большие деньги, залез в долги ради этого. И более того, у него были не очень хорошие отношения с тещей, с будущей.
Ну, теща, да, не сразу к нему прониклась.
Вот,
да.
А почему? Потому что она считала, что он такой человек, ну, там, склонен к каким-то вольнодумским историям.
А Наталья красавица, да.
Да, и может, у нее не будет та счастья с этим человеком. И уж чтобы ее тоже как-то немножко переубедить, он пошел на эти траты. И вот часть этой программы было то, что он, частью этой программы было то, что он взял в аренду дом, который до наших дней успешно дожил, слава богу, дом Хитрово, который недалеко от метро Смоленска находится, то есть это тот край, который ближе к высотке МИДа теперь. Сохранился текст договора Пушкина с одним из представителей этой семьи, где описывается, какие переходили во временное пользование площади, какое место стоянки лошадей было и так далее. Он рассчитывал прожить полгода и, так сказать, вот провести медовый месяц, но прожил только 4 месяца. По одной версии, потому что денег не хватило, а по другой, с тещей построились очередной раз и уехал побыстрее в Петербург. Вот. У этого дома, кстати, интересная судьба. А после Пушкина там жил какое-то время брат Петра Ильича Чайковского, к нему композитор приезжал в гости неоднократно из Клина подмосковного. Вот. Потом в 20 веке там масса событий произошло, там был любительский театр Красной Армии, где консультантами были Маяковский, Луначарский, кстати, первой роли играл молодой Эраст Гарин. Вот. Потом в репрессии там был этот военный трибунал Московской военной прокуратуры вот в годы вот этой чистки 30-х годов. Ну, а потом были коммунальные квартиры, тоже в застойные годы произошло. Если вы посмотрите на фотографию, да я жаль, не принес. 70-х еще готов, этот дом совершенно не похож на то, как он выглядит сейчас. И вот когда в 80-е годы уже делал из него музей, очень серьезно пришлось поработать, чтобы вот вернуть дому максимально первозданный облик. Но я считаю, что это успешно было сделано, и сейчас там проводятся выставки, в общем, музей получился.
Сейчас и фотографируется напротив памятника Пушкина и Гончаровой, да?
Да, работы Бурганова, который, кстати, тоже рядом с Арбатом живет.
Пропорции нарушены, кстати, да, у этого памятника. Насколько я знаю, Пушкин был ниже ростом, ниже Натальи Гончаровой, она была... Повыше его.
Ну, знаете, любой любое художественное произведение, что, кстати, во времена Пушкина, что и сейчас, оно
допускает нарушения.
Кстати, Александр Сергеевич молодой, он, когда увидел генерала Ермолова в жизни, который тоже жил, кстати, недалеко от Арбата, сравнительно, на Причистенке.
Удобно.
Вот. Так вот, Пушкин составил точный словесный портрет Ермолова, который не совсем совпадает с теми портретами художников, вот живописными уже, которые до нас дошли. Так что это лишний пример того, как, ну, что ли, есть некие несоответствия и желание приукрасить человека, который заказал портрет. А Бурганов, да, выполнил памятник Пушкину, он несколько Пушкинов сделал. Вот.
А памятник стоит прямо около того места, где расположен, где жил Пушкин?
Напротив.
Или...
Напротив. Около него сейчас играют музыканты периодически, то есть место весьма известно.
Сейчас вот. Про музыкантов поговорим, правда
Бурганов.
Ли? А, да, Бурганов.
Бурганов еще в окрестностях Арбата поставил другой любопытный памятник рядом со своей мастерской Александру II и Абрахаму Линкольну, президенту США. Памятник двум освободителям. Один рабство отменил, другой крепостное право. То есть...
Это где же он?
А это в скверике Бурганова в Сивцевом Вражке. Вот прямо, прямо недалеко.
Надо от... Надо посмотреть.
Да, Большого Афанасьевского переулка.
По поводу памятников, коли мы заговорили, там же еще расположен памятник Булату Акуджаве. Вот. По какой-то причине я этот памятник люблю. Вот не знаю почему, но он меня как-то привлекает. Что-нибудь про вот это местечко, про Арбат Акуджавский. Вот давайте вот немного на этом остановимся.
Ну, Акуджава Арбат очень любил. Он жил там, у него есть песня. Ах, Арбат мой Арбат, это все знают. Вот. Но также про синий троллейбус он написал, собственно, это про арбатские события. Это маршрут, 36-й, если не ошибаюсь. Могу путать, сейчас его сняли просто. Он там, этот троллейбус, ходил вплоть до того момента, когда сделали пешеход. Улицу. Вот. И потом в честь об этой песне Куджавы сделали трактир, троллейбус, который там стоял до недавнего времени. Плюс, когда Арбат только-только сделали пешеходным, Акуджава специально сфотографировался в обновленном виде, принес стульчик, как раз недалеко от того места, где сейчас памятник стоит, уселся на этот деревянный стул в таком стильном пиджаке, его фотограф сделал ему снимок. Вот сейчас этот снимок можно найти в открытом доступе, он такой достаточно любопытный, на мой взгляд, получился. И скульптор Франгулян, который сделал вот этот монумент, вы его вот знаете, он постарался вот этот образ такой стильного поэта, который любит там гулять и который, так сказать, это все воспел, как будто бы он выходит из арки или только вышел из арки.
Небрежно набросив шарф, да?
Да, Арбатского переулка и, так сказать, вдохновенно куда-то идет гулять. И это место сейчас живет своей жизнью. Во-первых, там, как часть этой скульптурной композиции, у нас столики. Вот, где собираются, ну, не только местные алкаши, как это тоже, к сожалению, бывает, но и просто всякие люди, которым хочется где-то вот в такой более-менее творческой атмосфере посидеть. Плюс там сейчас читают стихи, причем как и известных поэтов, там Маяковского, я слышал, ребята читали, вот артисты Щукинского училища, оно, кстати, тоже рядом, так и свои собственного сочинения люди читают, самовыражаются, то есть это место, видите, получило свою собственную жизнь. А Франгулян сделал еще два памятника Акуджаве в Москве, такси он любит Булата Шаловича.
Еще не можем не вспомнить стену Виктора Цоя, да, которая находится на Старом Арбате, но, это насколько мы знаем, места, Виктор Цой никогда около этой стены не выступал.
Никогда. Более того, эта стена получилась случайно. Вот. Дело в том, что когда у нас погиб Цой, в 91-м году, когда не было ни интернета, газеты выходили, так сказать, ну, в определенных интервалах, радио, телек, конечно, были, но все равно, так сказать, да, с оперативностью было не так все хорошо, как сейчас. И часто передавалось это все из уст в уста. И вот знакомый, 10-й знакомый до 30-го знакомого Виктора Робертовича на этой стене написал следующее. «Сегодня умер Виктор Цой». Вот, просто краска, без каких-то изысков. И кто-то, кто был неосведомлен или просто кто очень сильно Цоя любил, написал другую фразу «Цой жив». Вот. И, кстати, есть фотография того, вот как эта стена, только-только вот эти первые надписи были не нанесены там. И вот после этого родилась стихийная традиция. Каждый, кто интересуется творчеством Цоя, кто хочет как-то вот оставить какое-то воспоминание о нем, приходит и с разной степенью художественного таланта это делает. Есть красивые фотографии, ну, не фотографии, как сказать, граффити, есть, ну, не очень. Вот.
Разные,
есть люди,
да.
Люди до появления интернета общались, например, там, мы будем там-то приходить, вот там в таком-то...
Это какое-то место неформалов, сбора неформалов. Да, люди не только приходили, кто любил Цоя, а люди приходили просто, чтобы пообщаться, были какие-то, я не знаю, я помню, вот в в конце 90-х там огромное количество каких-то вот этих вот готов собиралось, эльфов и так далее.
Не готов.
Ну, не готов, а
каких-то... Всяких рокеров.
Ну, или рокеры, да. Вот, ну, будем считать так. А, по поводу брусчатки я хотел сказать, что и брусчатка, и фонари же появились совершенно тоже недавно, там где-то в конце 80-х годов, потому что асфальта лежала, брусчатка и фонари, вот это было как бы... Ну, когда смотришь на Арбат, вот эти фонари, даже тогда еще говорят, что это Акуджава сказал, что Арбат офонарел после того, как появились эти фонари, что это свой облик, это свой облик. Почему Арбат так любят именно туристы и именно в плане том, что там вот огромное количество лавочек каких-то, развалов с матрешками, шапками, ушанками и прочее.
Ну,
прочее.
Как произошло здесь? Вот то, что ты сказал.
Пешеходных улиц же не одна в Москве.
Значит,
у нас.
Да, как произошло, вот как раз и брусчатка, и все прочее, что ты упомянул. Значит, действительно, брусчатка была положена по идее Зои Харитоновой. Это вот тот архитектор, который и занималась переделкой Арбата, угу, под, так сказать, вот пешеходный вариант. Там были серьезные работы. То есть начнем с того, что немножко улицу опустил, она срезала целый слой.
Угу.
И да, вот она потом сама говорит, что дома заиграли новыми красками. Угу. И они начали проваливаться потихонечку, тут она как бы дала вторую жизнь такой. И она много путешествовала по Германии и подсмотрела там вот эту брусчатку. Она ее распорядилась положить особым образом, специальными резиновыми молоточками, их аккуратненько вот по штучке заколачивали туда, сделали специальную дренажную систему, чтобы не затекало. И вот она такая достаточно сложная конструкция. А почему она стала такой, вот, как Максим сказал? Ну так тогда это была единственная пешеходная улица в стране. Не в стране, извините, пожалуйста, в Москве.
Угу.
Ну, кстати, в стране, вероятно, тоже. И понятное дело, что всех гостей часто приглашали вот именно туда. То есть сама Харитонова лично водила туда Рейгана, который приехал в Москву, она сопровождала Горбачева и вот президента США на тот момент. Значит, других всяких людей, французского президента Митерран, по-моему, тогда еще был. Естественно, туристы, которых там было меньше в Москве, потому что все-таки хоть и перестройка, но еще Советский Союз, а значит, приехать все-таки сложнее, чем сейчас было. Потом там есть кадр, когда Ельцин, тогда еще глава Московского обкома, в 90-м, по-моему, году, или в 89-м, могу путать, привел показать вот все эти развалы Фиделю Кастро, у которого ничего такого не было подобного, и вот он был, конечно, тоже удивлен. Развалы появились потому, что где туристы, там и торгуем, соответственно, да,
ну, понятно,
и
да.
Вот все это очень быстро на Арбат и пришло, и как раз с этого периода и возникают торговцы сувенирами, торговцы барахлом, ну и главное, художники и музыканты, конечно, вот, которые, в принципе, и сейчас там находятся.
А по поводу архитектуры, что там вот, когда идешь по Арбату, Володь, что, на что обратить внимание? Там же дома достаточно исторические, по 100 лет и больше сохранились.
Ну, тут практически на любой дом интересно обратить внимание, даже
но самые знаковые,
на тот,
такие
который
яркие.
Нет. Я не люблю очень об этом говорить, но вот там, где сразу за рестораном «Прага» сейчас...
Да-да-да.
Там раньше был дом номер 7, сейчас там наводил какой-то непонятный. А раньше там был кинотеатр...
Художественный?
Нет, художественный, он, слава богу, жив, он недалеко от метро Арбатская. А вот именно на самом Арбате был кинотеатр, по-моему, «Паризьен» назывался, или как-то так. Или «Синема де Паризьен», как-то так.
Угу.
Дело в том, что этот кинотеатр впервые посетил Лев Толстой в 1909 году, 1909.
Так.
Все считают, как раз, что он был в художественном, на самом деле он был там, вот, в этом кино, а это кино располагались недалеко друг от друга. То есть, к сожалению, потом дом снесли, поставили на водил этот Лужковский пух. Из того, что сохранилось, ну, в первую очередь, конечно, все обращают внимание на дом актера, как сейчас его называют. Изначально это дом Якова Филатова, богатый ритейлер начала 20 века. Он заказал себе дом у архитектора Дубовского в модном-то стиле модерн, установил вот этих рыцарей, там на фасадах вы их наверняка видели. Вот. Это изначально был доходный дом для богатых людей. Там было много мраморной отделки, использовался гранит, другие редкие материалы. Потом там во время политики уплотнения сделали коммуналки с большим количеством людей. В застойные годы туда Варлам Шаламов ходил к своей подруге, например. Вот. А считается, что один из этих рыцарей послужил прототипом Коровьего Фагота в романе «Мастер и Маргарита» от Булгакова, потому что они как бы так склонились печально, как бы грустят, эти рыцари. рыцаря. Булгаков не жил никогда в этом доме, но он там часто гулял, потому что он, у него было много друзей в окрестностях. Он, конечно, эти места прекрасно
захаживал.
Захаживал, да. Кстати, рыцарей изначально было 4. Вот, но просто когда бомба попала в театр Вахтанга во время Великой Отечественной войны, взрывной волной 2 рыцарей уничтожила. Вот 2 как-то устояли, покрепче оказались. И теперь их осталось 2. Вот, только с одной стороны. Обратите внимание, стоит на театр Вахтангова.
Конечно.
Там открыли памятник как раз самому Вахтангу. Там сейчас целый комплекс очень интересный. Во-первых, принцесса Турандот. Почему она там стоит, фонтан, рядом с театром?
Спектакль известный, самый один из...
Это последний спектакль, который лично Вахтангов поставил. Да, он умер за 3 дня до смерти. Ой, извините, пожалуйста, до премьеры. Но вот, несмотря на тяжелое состояние, все продумал эти сцены, как бы. Памятник очень классный. Ночью там вот эти надписи, его название его спектакля, они подсвечиваются и загораются так очень любопытно. Из менее очевидно, что мое любимое, например, дом 23. Обратите внимание на этот дом, он тоже в таком стиле модерна, особнячок. Вот, это гостиница Ечкина. Был такой предприниматель, который построил несколько гостиниц в Москве. Вот. Это первая гостиница Москвы была тогда со швейцаром и лифтами в начале 20 века. Вот. Там, что любопытно, потом вот ближе уже к нам, ну как, в 1905 году там проживал Коненков, скульптор знаменитый. Он был членом активным членом революционных движений и помог организовать склад оружия революционерам, а также помог строить баррикаду неподалеку. К нему туда пробирался Горький незадолго до событий, который, так сказать, тоже участвовал в первой русской революции. Вот. Ну и любопытно то, что когда уже, так сказать, все поменялось, и советская власть наступила, Коненков тоже продолжал там в этом доме проживать некоторое время. Вот. Ну, и вообще, модерн — это всегда интересно, и, конечно, всем, считаю, что всем интересно будет на него обратить внимание. На стыке Арбата и одного из переулков обратите внимание, пожалуйста, на дом Пороховщикова. Это такая прям боль, так сказать, многих местных жителей, многих москвичей. Деревянный домик, вы наверняка хорошо знаете.
Да, конечно. Да.
Вот, с резными украшениями, с большим количеством. Вот, его создал, этот дом создал Александр Пороховщиков, предприниматель, который был девелопером, делал совершенно сумасшедший проект и считал, что Москва должна быть похожа на смесь Гонконга и Минска, потому что он хотел, чтобы были такие широкие проспекты везде.
Интересно.
И высокие здания. Вот, из реализованного его это Славянский базар, тоже недалеко от Арбата. И вот он, поскольку был еще и славянофилом таким ревностным, он заказал себе дом такой вот а-ля Рус, как бы, да?
А маленький вопрос, а что тогда на Арбате было столько свободного места, что они все заказывали себе дома там? Или это просто переделывали из чего-то старого? Или прям строили?
Мест было побольше, конечно, чем сейчас, безусловно. Вот. И были переделки, были свободные, были свободные места, как всегда. Тут какая история еще? В середине 19 века в Москве действовал запрет на строительство деревянных домов ближе определенной линии к Кремлю. И как раз Арбат в эту зону подпадал. И те дома, которые уже были к тому моменту созданы деревянные, их не то, что там извольте сносить немедленно, нет, но запрещали делать капитальный ремонт. Ждали, пока сами развалятся. Вот. Почему это происходило? Пожарная опасность большая.
Понятно.
И вот взамен на этих развалюх, которые, ну, неизбежно, деревянный дом приходит в упадок, если им не заниматься, ставили, и вот новые, по тем временам, вполне себе исполинские гиганты. Вот мы вспоминали дом Филатова, а, между прочим, это считается первым московским небоскребом. Вот. Потому что в тот момент самое высокое здание было у нас колокольня Ивана Великого. И вот это на втором месте в тот момент, когда создали, он был. Вот на что, да.
Сегодня дух вот этой Москвы сохранился на Арбате, или все-таки это такое вот чисто туристическое место, и как-то там вот...
Знаете, я считаю, что сохранился частично. Там, конечно, очень много людей приезжих гуляют, которые, ну, не очень в теме, что это такое. Это нормально, на самом деле, для туристов. Там очень много стало коммерции, потому что вот жители домов многих, они постепенно стали съезжать первые этажи, да и не
только
первые.
Невозможно стало, да, там
сдаются, да нет, это неизбежный процесс всегда. Из центра, где дорого, дорогая коммуналка, мало магазинов или там продукты дорогие, уезжают куда-то, где потише и спокойнее, и подешевле. Это везде так, во всех столицах, и в Риме так, и в Париже, и где угодно.
А еще, знаете, очень быстренько, у нас минута остается, про ресторан «Прага».
Вот, сейчас скажу.
Да.
Поэтому дух, о котором ты сказал, лучше искать переулка, который к Арбату привлекают. Вот. А ресторан «Прага», да, это очень интересное место, историческое. Там Чехов отмечал с амхатовцами, например, премьеру «Чайки» своей, вот эту, да, ну, вот. Там были другие известные люди, неоднократно в советское время туда водили послов, водили иностранные делегации в большом количестве. При Лужкове этот ресторан владел Тельман Исмаилов, с которым сейчас непонятно, что...
Там очень вкусный торт «Прага» продавался.
Там действительно да, эта Прага была там создана, его можно было на заказ даже сделать и куда-нибудь потом вам, ну, с собой забрать, соответственно. Вот. А сейчас, к сожалению, ресторан не действует, и я, честно говоря, запутался уже с тем, что будет там дальше. Самые разные публикации появляются, все они потом не подтверждаются. Я бы хотел, чтобы ресторан, конечно, работал, что это история, потому что это интересно. Я бы захотел посидеть за столиком, за которым сидел Чехов.
Супер, спасибо большое, друзья. У нас сегодня в гостях, вот так вот мы пробежались по Арбату, был вместе с нами пробежался журналист, экскурсовод Владимир Ващенко. Володь, спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч, друзья.
Да, мы обязательно куда-нибудь еще сходим. Марина Александрова.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Новости у нас в эфире.